Итак, друзья, у нас сегодня 16 ноября 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Тема «Родовая йога». Наши сайты openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Все архивные фильмы, аудио, видеокниги, видеофильмы какие-то обучающие есть на нашем магазине shop.openyoga.ru. Мы продолжаем сегодня знакомиться с этой интересной йогой, родовой йогой. Итак, друзья, давайте еще раз подытожим некие такие основные мысли. Основная мысль родовой йоги та, что физические тела людей, они как бы, несмотря на различия по принципу расы или национальности, они совершенны. И потенциал, как бы проявиться через тело любого человека, в духовном плане гигантский. Но беда заключается в том, что исторически так сложилось, что, скажем, те или иные представители народов, рас или национальности, они пользуются возможностью этих тел узконаправленно. Кто-то в большей степени в сторону физических проявлений, кто-то в большей степени там, обострение тех или иных чувств. Европейцы, скажем, пошли по пути большего задействования интеллекта. Совсем немногие пошли по пути использования человеческих тел для своего духовного развития. Поэтому мы видим, так сказать, вот такую несколько разношерстную картину. Но сам факт человеческого тела, это уже само по себе доказательство принадлежности вот к этому подарку учителей и учительниц человечества очень-очень древних времен. Наконец, второй момент, о котором мы говорили, это следующий, что несмотря на то, что тела людей, они вот таким образом разнятся, они также еще разнятся по фактору, какие души как бы населяют эти тела людей. Подобно тому, как если какой человек живет в том или ином доме. В доме, в хижине, скажем, африканской, может жить и профессор философии, и величайший духовный учитель, просто какой-то человек неграмотный, какой-нибудь криминалитет местных джунглей, да, а домик один и тот же. Вот точно так же и, скажем, уже в каком-то другом доме европейском, который выглядит по-другому, но также может жить и профессор философии, и духовный учитель, и пройдоха, и просто среднестатистический человек. То есть все определяется степенью самоосознанности той души, которая населяет тело. А мы с вами коснулись того факта, что человеческие тела – это подарок, и фактически люди, живущие в телах людей, во многом получили этот подарок от высочайших учителей, а до этого они могли вполне жить в телах животных. И поэтому в телах людей мы видим разницу по самоосознанности душ. Кто-то очень недалеко ушел от состояния животного, и это мы называли состоянием Пашу. Кто-то уже делает такие серьезные шаги в проявлении своей человеческой природы и удалении от состояния животного. Это состояние, соответственно, вира. Кто-то достиг в этом уже определенных высот или абсолютных высот, это состояние дивья. Но также я хочу вам напомнить, что ту же самую градацию можно провести по другому фактору. Этот фактор называется в йоге гуны, или некое свойство, которое демонстрируется человеком, явлением, какими-то событиями или предметами. И вот известно три гуны. Это гуна тамаса, гуна инертности, гуна такой вот, ну, тупости, вот так можно ее характеризовать, гуна чего-то такого неясного, затемняющего. Наконец, известна гуна раджаса, это гуна активности, это гуна, когда те или иные желания или стремления уже начинают бороться вот с этой тупостью или неповоротливостью тамаса. И, наконец, так называемая гуна сатвы или гуна ясности. Такой как бы предельной осмысленности, которая также выше, чем вот какие-то активные действия. Потому как активные действия могут быть как приводящие к ясности, так и уводящие в некую суетность. И в йоге достаточно часто приводится эта классификация всего согласно вот этим трем гунам. Надо всегда помнить, что когда мы говорим о гуннах, это не есть какое-то вещество или какое-то качество того или иного предмета, человека или так далее и тому подобное. Это характеристика, это когда наблюдатель характеризует то, что он наблюдает согласно той или иной гуне. То есть, скажем, нет эссенции тупости, да? Там, нет эссенции активности, нет эссенции там сатвы, светлости и духовности. Это просто как проявляет себя то или иное явление или предмет. По своим, в том числе, и последующим эффектам. Таким образом, можно характеризовать еду, которую вы покушали. Скажем, вы покушали еду, и вам стало плохо, и мозги затуманились, вы в сонливость такую тупую провалились. И можно характеризовать как эту еду, как еду с гуной тамаса. Но это не какой-то там химический ингредиент или какая-то там невидимая субстанция. Это просто лично ваше взаимодействие вот с этим объектом. Для другого человека или в других условиях та же самая еда уже к вам придет не в гуне тамаса, а, скажем, в гуне раджаса, а иногда и в гуне сатвы. Ну, такой пример, что, знаете, человек на юге, восточный человек, ну, в большинстве своем они там все вегетарианцы. Это в том числе определяется и климатом. Если вы питаетесь тяжелой мясной пищей, у вас моментально сон разума наступает. А если вы живете где-нибудь в Сибири, где там морозы под 40, вот, то ваш организм требует гораздо больше количества, значит, питания. И у вас тот же самый продукт переваривается для вас абсолютно незаметно, не затемняя ваше сознание. Вот. Так вот, эти характеристики, как тамас, раджас или сатва, это до определенной степени также такие характерные свойства, которые мы видим у людей в состоянии пашу, в состоянии вира и в состоянии дивья. То есть человек в состоянии пашу, в нем преобладает гуна тамаса. А у виры гуна раджаса, сатвы, соответственно, у дивья гуна сатвы. И вот это также как бы характеризует и все поступки людей. И чтобы определить, скажем, человека, с которым вы общаетесь, на какой степени он находится, на какой степени там самопознание или самоневидение, то остается только лишь один метод, стопроцентный. Это личный опыт общения. Потому что все другие косвенные, они могут врать. Человек может быть, скажем, в Индии из касты брахманов, но душа его фактически так кармически получилась, что еще очень недалеко ушла от животного. И выяснить вы это можете только лишь по анализу этого человека. Как он живет, какие его интересы, какие его предпочтения, какое его поведение. И вот это будет более такая характеристика однозначная, потому что все остальное может быть перемешано. И вот если мы с вами занимаемся вопросом, как бы в родовой йоге, а кого себе выбирать, в мужья или жены, то этот фактор, в общем-то, до определенной степени очень определяющий. И правило здесь примерно следующее, что, конечно же, если ваш будущий супруг или супруга, вне зависимости от какой расы или национальности они принадлежат, но в них есть вот эти элементы дивья или элементы сатвы, то ваш брак будет счастливым. Если же нет, то, скорее всего, вы встретитесь с проблемами. Причем проблемы, скажем, внутри одного народа или одной расы, с представителями людей, находящихся на разной степени самоосознанности, в меньшей степени проявляют себя, чем, скажем, при браке, когда это происходит между разными этносами, с разной культурной, исторической предысторией, с разным образом жизни. Поэтому получается так, что вот когда представитель, скажем, одной расы или национальности находит себе мужа или жену, другой расы или национальности, то если оба они находятся вот в этом состоянии сатвы или с проявлением уже дивья, им беспокоиться не о чем. А вот если не хватает этого, то рано или поздно приходят проблемы. Потому что придется как-то сосуществовать с представителями рода с одной стороны, другой стороны. Там разные обычаи, разные понятия, что допустимо, что недопустимо. Даже пристрастия к еде могут быть разные. И, как правило, начинаются очень большие проблемы. Особенно, когда это чужой социум, чужая какая-то культурная среда. И поэтому, вот, как бы есть такое положение, оно такое фундаментальное положение, что как бы для людей, находящихся в своей массе в состоянии пашу, наиболее оптимальна очень жесткая регламентация жизни. То есть, кого брать себе в жены, кого не брать. Потому что если дать этим людям вольницу, то они сами себе сделают хуже. То есть, есть как бы души неискушенные, они еще в степени неведения, и поэтому им нужны более жесткие рамки, регламентирующие их поведение. иначе они сделают вред и себе, и роду. И это выливается в многочисленных таких установках в том или ином роду. В каждом народе, в каждой национальности есть какие-то такие вот правила, писанные или не писанные, как себя должен вести тот или иной член общества. Скажем, если вы окажетесь в Индии, то до сих пор общее правило, касающееся заключения брака, там следующее. Брак за молодоженов в той или иной степени участие заключают родители. И как бы среднестатистический европеец может возмутиться, как же так? А это оправдано для большого количества мужчин и женщин в Индии, которые стиснуты кармическими рамками, экономическими, культурными и так далее. И более того, дай им свободу или вот эту вольницу, которую мы видим на Западе, они перестанут ориентироваться в мире, начнут делать какие-то глупости и сделают хуже и себе, и роду. То есть, если по той или иной причине кармическая ситуация тяжелая, то для людей в состоянии пашу крайне необходимы жесткие ограничивающие рамки, которые в той или иной системе называются всякими заповедями, всякого рода системами табу, всякого рода такими жесткими регламентациями всех сторон жизни, начиная от рождения, заканчивая похоронами. То есть, и связано это с тем, что тело человека дает громадные возможности. А если же душа в этом теле человека еще пока не знает, как воспользоваться этими возможностями, он может причинить себе вред. Скажем, подрастеряться через многочисленные нерегулярные сексуальные связи. То есть потерять потенциал через сексуальность. Или частая смена партнеров. Или какое-то незаботливое отношение о родителях, о детях и так далее и тому подобное. Поэтому, знаете, это как жизнь человека в состоянии пашу, в совершенном теле человека, это как езда, знаете, как на большой скорости человека, который там до этого ездил только на лошади. Надо любое неправильное там, может быть, движение, да, и он может, ну, как бы не справиться. А может и справиться, но это вопрос уже риска. А если кармические условия тяжелые, ни один род себе риска этого позволить не может, и мы читаем многочисленные табу. Потому что жену должен выбрать только лишь, скажем, из нашего, значит, из нашей национальности, нашей там какой-нибудь религиозной там, или какой угодно принадлежности. В Индии есть так называемая система варн. По сути дела, это система каст. А эти касты делятся на более мелкие образования, подкасты. И вот в рамках той или иной подкасты существуют очень четкие правила, что, скажем, дочку надо выдавать за жениха только лишь из этой же системы. Иначе начнутся трения, противоречия. А так как уклад очень такой, знаете, патриархальный, то это будет подрывать в том числе и экономическое положение. А этого они себе позволить не могут. Поэтому вот такой очень, ну как бы, вот эта система регламентирующих правил для людей в состоянии пашу крайне необходима. Если вы дадите им свободу, будет плохо всем. Но в том же самом роду, нации или сообществе могут быть люди в состоянии вира. И то, что для состояния Пашу очень хорошо и необходимо, для состояния Вира будет восприниматься как, знаете, смерть заживо. Просто станет очень душно от этих традиций, обычаев, от этих предписаний многочисленных. Потому что как бы душа чувствует в себе силы противостоять каким-то, значит, экономическим трудностям или каким-то там другим кармическим трудностям в продолжении вот этого импульса рода. И, соответственно, для этих душ уже и для этих людей мы видим совершенно другие правила жизни. Совершенно другие правила. И вот какую бы вы страну ни взяли, какую бы вы ни взяли народ там, или расу, национальность, всегда есть это негласное разделение, знаете, как у римлян, патриции и плебеи. То есть основная масса людей, которые должны очень четко и жестко жить по таким суровым нормам. И другая прослойка, для которых вроде как образ жизни совершенно другой. И, скажем, вот эта прослойка в состоянии вира, оно может справиться со свободой. Переварить ее, в то время как душа в состоянии Пашу, это же свободу ее развратит. Мы касались уже на лекциях этих многочисленных примеров. Приезжает, скажем, из какой-нибудь страны третьего мира студент учиться на Запад. Да даже не надо на Запад, куда-нибудь в Россию, в Москву. А здесь вольница, во всех смыслах этого слова. По сравнению с тем укладом, который был в его стране, там, в его роду, в его социуме. Если, скажем, во многих странах добрачные связи, сексуальные мужчины и женщины, это страшнейший позор, ну, в первую очередь, для женщины, который ставит крест на всей ее дальнейшей жизни, то здесь, в странах Запада, это нормально все проходит. И вот представьте, человек, который попал из одних условий в другие, и вот эта мнимая свобода, конечно, уже начинает копировать. И, конечно же, это его развращает. И, конечно же, он в результате, ну, еще не готов к этой свободе, но вкусив ее, начинает забывать про какие-то основополагающие моменты, не справляется с этой свободой и растрачивается. И это, как правило, трагедии очень большие, поэтому вот все эти патриархальные общества весьма настороженно там относятся к странам Запада, где они считают, что там один разврат и разгул. Тогда возникает сразу же вопрос, ну ладно, а чем же люди Запада-то отличаются от людей Востока? Неужели здесь людей в состоянии Пашу меньше, чем в этих странах Запада? Но это сложный вопрос, вот это процентное соотношение душ в той или иной стране, нации, этносе. Это, вероятно, вопрос совершенно неоднозначный, потому что бывают моменты, когда концентрация этих великих душ очень большая. Бывает наоборот, а бывает, что это как-то волнами меняется. Приходит как бы плеяда одних душ, допустим, род, народ, страну поднимают. Потом также уходят, умирают, а, знаете, на смену приходят другие души, которые могут, в общем-то, развалить все то, что деды и отцы построили. Это сложный вопрос, с одной стороны. Но как бы то ни было, появился фактор в западных цивилизациях, как бы вам сказать, который с формальной точки зрения позволил душам в состоянии Пашу вести себя как вира безнаказанно. Этот фактор пришел благодаря развитию науки. О каком факторе я говорю? В первую очередь, друзья, это фактор секса. Вот та вольница, которую мы наблюдаем на Западе, когда совершенно нормально относятся к небрачным, так сказать, сексуальным связям юношей и девушек, она, в общем-то, безобидной стала после широкого распространения контрацептивов вообще. А в частности, вот после распространения контрацептивов, которые позволяли избегать, ну, эту беременность, незапланированную уже после. всякого рода таблетки там и прочее, прочее. То есть, и получается, что среднестатистический, значит, девушка, потому что, в общем-то, основной фактор беременности, в общем-то, всегда лежит на женщинах. У мужчины по-другому природа сделана, и он часто не задумывается ни о чем. В этом смысле он беспечный. Как правило, девушка еще несколько там, не знаю, столетий, десятилетий назад, каждый сексуальный контакт – это вероятность того, что будет вот незапланированная беременность. Как следствие, ну и со всеми вытекающими последствиями рождения детей и проблемы уже с тем, чтобы выйти замуж там, или чтобы как-то вписаться в другую ситуацию, экономическую, там, социальную. А тут вдруг появился этот фактор. И фактически среднестатистическая девушка сейчас живет так же, как много тысячелетий назад жила егиня. Но в отличие, так сказать, от современных девушек, егиня усилием практики, усилием мысли, усилием воли полностью контролировала вопрос контрацепции. То есть вопрос, будет ли беременность или не будет беременность, на определенных этапах занятия йогой у женщин, он такой же контролируемый, ну, как я не знаю даже с чем сравнить. То есть не бывает беременности, которую бы она не запланировала. И вот получается, да, а как вы понимаете, женщина, которая находится на этой стадии йоговского, так сказать, самоосознания, это уже как минимум уровень вира. И вот йогини в древности могли себе позволить любые, так сказать, образы жизни, включающие и самые разнообразные варианты с вступлением в сексуальный контакт или нет. А вот обычные женщины в те же старые добрые времена, безусловно, уже не имели. И каждый, значит, каждый такой контакт чреват был, что это большая проблема для рода, для семейства, что делать вот с этими с отпрысками, которые непонятно откуда, значит, от кого, от какого там мужчины родились. И вот эта вольница, которую мы сейчас наблюдаем на Западе, она, в общем-то, не столько говорит, что здесь больше высокопродвинутых, еще раз, душ, в состоянии вира, а в том, что технические и медицинские средства позволили современной женщине жить, как если бы она была уже в состоянии вира. Понимаете? То есть, и соответственно, возникает совсем другой уклад жизни. Да, современная женщина может попробовать очень большого количества партнеров, прежде чем выбрать себе мужа, значит, и попробовать их в постели. А вот, скажем, среднестатистической индуске это в голову никогда не придет даже. Просто в голову не придет. И вот мы должны понимать этот фактор, что вот эти уклады, табу, запреты, они абсолютно необходимы для людей в состоянии пашу. Они совершенно неуместны для йогов или йогинь в состоянии вира, совершенно неуместные, если вы попадете в такое общество, оно вас будет душить. Но на Западе, как бы, как говорится, как бы мы сейчас видим, как бы псевдовиры, то есть псевдолюди, находящиеся на положении вира. Хотя многие, безусловно, еще не дотягивают по уровню самоосознанности, да, состояние вира. И вот мы видим эти революции. Мы видим эту сексуальную революцию. Мы видим эти революции в семейных отношениях. То, что вот так вот идет, и то, что просто в ужас приводит, скажем, страны третьего мира и тот же Восток. В восточном менталитете, скажем, индуски, развод – это катастрофа. То есть там муж один и на всю жизнь. И если даже она разводится, да, то есть позволяет ей жизнь как-то экономически не зависеть от того, чтобы жить в семье, то, как правило, выйти повторно замуж чрезвычайно тяжело. А опять же, в Европе, да господи, знаете, здесь можно по пять раз, что называется, это все делать и нормально. То есть, вот Это такая, как бы, знаете, такой момент, который вы должны очень четко осознать. Это не значит, что в тех или иных традициях те или иные запреты, скажем, на добрачные сексуальные связи, они какие-то там архаичные и неуместные. Нет, друзья, они очень уместные, они очень нужны, значит, но в условиях именно той культурной среды, тех людей и так далее и тому подобное. А если же вы уже либо с помощью йоги уже живете на уровне вира, либо с помощью вот этих медикаментозных или там всех этих чудес современной цивилизации, как бы можете безнаказанно делать то, что, даже находясь в состоянии пашу, чего делать, в общем-то, эти обычаи запрещают, то, как говорится, вот возникает гигантский, с одной стороны, шанс использовать это действительно на свой духовный рост, подобно йогам и йогиням, а с другой стороны, ухудшить свое кармическое положение. То есть, действительно, если человек в состоянии пашу, склонен к вот такой, как говорится, беспорядочной жизни, подрастеряется на сексе, подрастеряется на каких-то, знаете, ну просто жизнь прожигает в каких-то уместных и неуместных увеселениях или еще чем-нибудь, то понятно, что возникает опасность, оставит ли он потомство, а будет ли он в состоянии заботиться об этом потомстве надлежащим образом. Ну, то есть целый клубок проблем, который уже нечем компенсировать, у ни у кого нет понимания вообще, как надо жить. Вот сейчас спросите какую-нибудь среднестатистическую девушку или юношу, как надо жить. Они толком ничего не знают. Потому что по телевизору показывают одно, жизнь другая, что там получается, третья. Вот. И... Ну, идем мы дальше. То есть, вот вы должны понимать эту вещь, что тела людей совершенны, но в зависимости от того, какая душа там находится, правила игры разные. Разные правила игры. И вот, опять же, в отношении вопроса выбора себе мужа или жены. Ну, то есть, вот Запад дает эти эксперименты с перебором мужа или жены относительно, ну, как говорится, без таких ужасающих последствий, как Восток. Но проблема-то не решается, друзья. Логика жизни одна, что есть священный долг, отдал священный долг, но это вовсе не значит, что отдача священного долга делает тебя автоматически счастливым. То есть и получается очень часто такие моменты, когда у человека есть и муж, вроде любимый, и дети, вроде желанные, а в душе пустота, нереализованность, тоска. В особенности, когда уже и муж начинает поднадоедать, и дети уже, знаете, становятся вроде как самодостаточны. И вот такой человек пытается как бы переложить вину за свое плохое состояние на тех, кто рядом. И понятно, возникает соблазн поменять мужа там, или еще сделать какое-то резкое телодвижение, там, жену поменять. А вопрос-то по большому счету не решается. То есть вы остаетесь один на один со своим духовным путем, как если бы вы ушли в монастырь. Но только лишь в отличие от людей, которые вот, знаете, убежали от социума, им еще предстоит некоторым отдавать этот священный долг, а вы вроде как отдали, и вот вы все, остались, значит, перед возможностью идти туда, куда вы захотите. И вот с очень остротой возникает вот этот вот вопросы своей, ну как бы, своего предназначения. А для чего мы живем? А чем надо заниматься? А чем не надо заниматься? И тут открывается самый разный простор вообще, как жить эту жизнь, какие выстраивать взаимоотношения со своим мужем, со своей женой, детьми и так далее и тому подобное. И надо сказать, В зависимости от того, какие там социальные, экономические условия, эти модели могут быть разные. Поэтому не существует какого-то, знаете, вот жесткого сценария, что вот у всех должно быть так, а не иначе. Просто его не существует. Это все зависит от вашей кармы и от того, фактически от того места и времени, где вы живете. И дальше могут начинаться очень интересные вещи, которые, собственно, пытаются сказать, а что же дальше делать? Священный долг вроде как отдан. А дальше что? И как выстраивать свои взаимоотношения? Ну, во-первых, еще одна такая небольшая пикантная подробность, что так как у нас предков было очень много и очень разных, и ситуация, приведшая нас в наше это рождение, тоже совершенно, так сказать, опирающийся на всю эту предысторию, то бывает так, что у нас, допустим, вспыхивает чувство к другому человеку, помимо мужа или жены. И как быть в этом случае? То есть, стоит ли, что называется, менять партнеров, или стоит ли придерживаться тех, кто был до этого. И вот здесь надо очень четко для себя ответить на такой момент, что мужем или женой являются люди, только лишь те люди, от которых вы рожаете детей. Все остальные, строго говоря, попадают, ну, под другие категории. То есть определение мужа или жены, оно исходит из понятия ребенка. А все ваше дальнейшее, или как, а если у ваше есть совместное проживание без этого фактора, это, строго говоря, ваша личная свобода, как вы хотите прожить в этом мире. И вы должны себя очень четко спросить, а хотите ли вы детей от этого другого человека или нет? Если нет, то вероятнее лучше сохранять союз с тем, с кем вы были до этого и с кем у вас есть дети. Почему? Потому что вы, с одной стороны, фактор как бы такого уютного гнездышка для детей сохраняете. Но тут же, опять же, если вы находитесь на уровне вира, вам может в один прекрасный день стать тошно. Там вы, скажем, хорошая там домохозяйка или хозяйка, жена такая, самая расчудесная, и мужа любите, и детей любите, и в порядок у вас в доме, и все на свете, а у вас тоска. Просто не знаете вообще уже, куда от этой бытовухи деться. И муж милый, замечательный, чудесный, но скучный. И не знаешь, что от него делать, куда от него деться. И он заботливый, тоже к тебе, значит, хорошо относится. А тебе хочется праздника жизни. И вот как быть тогда в этом случае? Понятно, что мы об этом говорили, йога это не система предписаний, запретов или там разрешений, а система рекомендаций. И поэтому прежде чем принимать решение то или иное, ну, посмотрите на тот уровень, на котором вы живете. Понятно, что в странах Востока, где девушек выдают замуж, иной раз они там знакомятся над свадебной церемонией, они в очень жесткие тиски попадают в социальных условий. Там не рыпнешься. Там со стороны мужа семейства, со стороны жены, жены семейства, они как в тисках держат молодоженов. Знаешь, любишь, не любишь, полюбишь. То есть любится, стерпится. И там практически нет варианта, допустим, развода и повторного брака там, и так далее. И тому подобное. А вот на Западе сколь угодно много. Но опять же, тот же Запад показывает, что среднестатистическая семья на Западе меньше счастливая, хотя все выходят вот по такому импульсу, порыву, чем среднестатистическая индусская семья. Почему? Потому что там с самого начала правильная установка. Эта правильная установка, она очень хорошо описана в йоге влюбленности. Это так называемая вторая стадия йоги влюбленности. Это когда, как говорится, ваш муж или ваша жена, то есть те люди, от которых вы рожаете детей, становятся самыми близкими для вас партнерами, значит, единомышленниками по жизни. А, причем все остальное – это ваше личное дело. В том числе и какие-то ваши связи, включая и сексуальные, уже с кем-то другим. И, как ни странно, этот сценарий мы находим именно в Индии, славящейся своей ортодоксией. Значит, все почитайте все эти тексты школ Каула, Кула. Это там основная тема. Просто основная тема. То есть, если есть порыв, любой порыв, и если нет желания, так сказать, вернее, как, если есть уже осознание, что долг перед предками отдан, то это возможность использовать энергию порыва для духовных целей. Или в совместных с практиках с другим партнером или партнершей. Но при одном условии, что не будут страдать третьи. Ну, в том числе, допустим, для женщины ее муж, а для мужа, значит, соответственно, ее жена. И это допускалось. Как ни странно, мы видим тот же самый сценарий, который сейчас начинает так или иначе прорисовываться, скажем, на Западе. Очень часто сейчас на Западе по тому же самому сценарию все идет, что муж и жена, они долго прожили, у них есть дети, но вот не заводят они друг друга, как это было, скажем, в первые дни их знакомства. Но они не разрывают семейные отношения во имя детей, а более того, становятся самыми близкими друзьями, как бы оставляют часть своего пространства совместного, а всю свою реализацию, вот он просто как свободный человек, уже идет уже каким-то другим путем. Понятно, что для кого-то это приемлемый путь, для кого-то он неприемлемый. Кто-то выбирает просто такой способ, скажем, духовной сублимации. То есть полностью прекращает все сексуальные контакты и как бы трансформирует эту энергию секса, скажем, во что-то более духовное. Самые разные, друзья, сценарии. И какой сценарий будет у вас в жизни, никто не знает. Он определяется огромным количеством факторов. Единственное, на чем настаивает йога, это соблюдение принципов йоги, чтобы от вашего вот этого, знаете, ну вот, чтобы не было страдающих, чтобы ваши дети не страдали, чтобы ваш, так сказать, муж или жена не страдал. Потому что если есть страдающие, каждый ваш поступок, он не будет приводить к духовному росту. Это как страдание, это как бомба замедленное действие, которое закладывается в любой поступок. Поэтому как бы это будет определяться вами. Еще раз, друзья, если в среде йогов или йогинь, где там муж и жена были, знаете, ближе, чем там муж и жена, они ближе, чем там брат и сестра, они были ближе, они были люди, как сказать, одного духовного устремления, и там совершенно спокойно смотрели на самые разные, так сказать, проявления интереса, скажем, женщины к другим мужчинам, там, или мужчины к другой женщине, значит, к другим женщинам. Но это были люди высокодуховного уровня, вира, приближающиеся к диве, то на Западе та же самая ситуация стала складываться благодаря еще раз вот этим достижениям науки. И то, что вот сейчас такой образ жизни, как древних йогов и йогинь, может позволить себе там среднестатистический американец, не особо заботясь о своей там репутации там, и так далее, и тому подобное. Но он может проиграть в чем-то другом. В нарушении первого принципа йоги, что кто-то будет страдать. В нарушении второго принципа йоги вы можете на многочисленных сексуальных контактах, если вы делаете их не так, как предписывает, скажем, та же йога союза, подрастеряться. Подрастерять свой потенциал, и вам будет труднее уже какие-то духовные практики реализовывать. То есть, друзья, это вопрос очень такой открытый. Поэтому, понимаете, там, где заканчивается родовая йога, тут же начинается йога триады. которая как раз и говорит: хорошо, вот, скажем, ты мужчина или ты там женщина, ты отдал все свои кармические долги, но у тебя есть часть твоей свободы просто потому, что ты родился на этой земле. То есть можешь его прожить как угодно. Так вот, чтобы мы проживали ее, ну, в том ключе, чтобы не было страдающих. А теперь следующее такое тоже очень интересное положение. Это неравенство в союзе. Скажем, если уровень мужа духовный в степени самоосознанности выше или ниже, чем жены. Безусловно, самые надежные союзы — это когда есть человек с доминирующим качеством дивья, и тогда он может, ну, грубо говоря, вытянуть и человека в состоянии пашу, и человека в состоянии вира до своего уровня. Если же идет взаимодействие между пашу-пашу, то, как правило, чем больше они будут попадать под нормы поведения того или иного рода, той или иной страны или социума, тем лучше будет для всех. И самим, и самой этой паре, еще раз, и окружающему людям, роду, значит, и детям, которые потом родятся от этого, значит, от этого союза. Сложнее, когда вариант раджа, когда вариант вира и пашу. Сложнее. Почему? Потому что у человека, находящегося в состоянии вира, может иной раз не хватить сил вытаскивать человека в состоянии пашу. И вот здесь идут такие спорные моменты. Ведь огромное количество таких случаев известно в истории, когда, скажем, юноша и девушка, вот мы там полюбили друг друга, а они явно на разных уровнях. Явно на разных уровнях степени самоосознанности. И, как правило, их союз держится вот на том подарке Вселенной, о котором мы говорили на предыдущей лекции, с его, опять же, явно выраженным фактором секса. Вне зависимости от того, какое, как бы, на каком уровне я, тела-то от предков достались совершенны, как если бы это были дивья. И поэтому на уровне секса все совершенно замечательно. А вот потом, когда острота от секса уходит, очень жестко противоречия всплывают. Во-первых, ментальные. Одному становится скучно с другим. Одного интереса одни, у другого другие. Ну и, наконец, более утонченные, менее очевидные – это духовные. Кто-то стремится к самопознанию, а кто-то даже просто не может понять вообще, о чем идет речь. Причем искренне не может понять, потому что, ну, как бы вы понимаете, нельзя требовать невозможного. И вот возникает следующий вопрос. А есть ли способ, облегчающий, как бы, вытягивание человека с уровня пашу хотя бы до уровень вира? И, как ни странно, в этом вопросе мы вплотную приходим к тому, что называется, друзья, обучение. Вот у нас в открытом йога-университете есть курс йога-преподавания. А, как правило, мы его не афишируем. Он сложный, неоднозначный, непонятный. Все ждут прямых указаний, все ждут каких-то, знаете, каких-то «делай раз, делай два, делай три». А там совсем с другой стороны подходят к этому процессу. И многие бывают, ну, как говорится, даже в недоумении. Ну, собственно, почему не все так жестко структурировать, регламентировать и сделать. А нельзя сделать, друзья, по одной простой причине. О принципиальных трудностях, которые возникают при процессе обучения. Ведь вот представьте, муж или жена, скажем, жена находится на уровне Вира, а муж на уровне Паш, или такой образный. Высшая я и мужа или жены одинаково высокие, яркие, как 10 миллионов тысяч солнц. Но оболочка, покрывающая это я, разная. Скажем, у жены потоньше, и уже духовность светит, а у мужа потолще, и что-то не особо видно духовность. А жена искренне любит мужа. И она искренне хочет ему помочь. Она хочет его довести до своего же уровня. Каким образом? Ну, передать все то, что она чувствует, передать все то, что она знает, передать свое какое-то видение мира. И, как правило, все начинают это делать с таким нахрапом. Все еще воодушевлены вот этим первым подарком того, как они познакомились, как у них все было там замечательно в сексе, там во всем остальном. Почему? Потому что это как бы в хорошем смысле слово «майя». Нельзя сказать даже, что это иллюзия. Опять же, и всех интересующихся отсылаю к триаде. А дальше начинает срабатывать вот такой момент, что женщина, скажем, пытается переделать мужчину, а он ни в какую. Она сперва по-хорошему уговаривает. Ни в какую. По-плохому. Ни в какую. Она начинает, значит, все способы применять, в том числе, знаете, это выкручивание рук, что типа ты уж там займись йогой, да? А он, бедный человек, не знает, за что его вообще так истерчать, что от него вообще хотят. И на самом деле это трагедия, друзья, семейные, как правило, трагедии. Когда, знаете, явный дискомфорт, и друг друга никто не слышит. И вы должны понимать, что это не случайно, что это не, вот, не какой-то уж особо тупой муж этой девушке достался, да? А это вопрос, как бы вам сказать, космический. Дело в том, что высшее я каждого из нас обладает абсолютной свободой, даже если не догадывается об этом. И уменьшать или утолщать свою степень неведения каждое я, по большому счету, должно волеизъявить само. Не существует, принципиально, друзья, не существует никаких методик запатентованных, никаких психотренингов, никаких там сугестических, значит, этих воздействий, там, никаких там, знаете, университетов, ашрамов, величайших учителей человечества, которые смогли бы подменить свободу воли человека и заставить его уменьшить эту степень неведения или преодолеть свое неведение и подняться с уровня Пашу до уровня Вира. Вы в принципе не можете это сделать, друзья. Какие бы ни были методики, самые хитроумные поучения, рекомендации, вот такенные книжки там по педагогике, там еще почему-нибудь, вот знаете, там детей в школе учат. А все это, друзья, знаете, как будет как мертвому припарка. По одной простой причине. До тех пор, пока тот другой человек не волеизъявит подняться с уровня Пашу на уровень Вира, ничего вы не сделаете. И поэтому, вместо того, чтобы кого-то заставлять, выкручивать руки или какими-то другими методами насильственными, у вас вы должны подойти к этому вопросу совершенно с другой стороны. То есть, ваш любимый муж – отдельная вселенная. Вы сами – отдельная вселенная. Общая вселенная позволяет вам, двум вашим вселенным, взаимодействовать и позволяет ущемлять свободу каждой из этих вселенных ровно настолько, насколько вы, в общем-то, готовы это принять. Вот ту степень воздействия на себя, скажем, муж может принять только лишь ту, которую он волеизъявит принять. Если он на каком-то этапе волеизъявит больше ничего не принимать, вы просто не вторгнетесь в его вселенную, вы просто не пройдете через этот кокон его вселенной. И, друзья, это та же самая проблема, с которой встречаются учителя йоги при передаче высшего знания йоги. Как донести ученику те сокровенные знания, опираясь на которые он бы преодолел свою степень неведения и сравнялся бы с учителем. И как вы помните, история человечества дарила нам с известным такой щедростью огромное количество учителей с большой буквы. Не обязательно в Индии, в странах Запада, в Европе. Целый ряд великих философов, великих святых, великих учителей человечества. Но не особо видно, чтобы все вокруг того или иного учителя сразу же достигли состояния, скажем, равного учителю. То есть, понимаете, да? То есть, если там, скажем, такие учителя, как Будда, десятилетия ходил, бродил и учил своих последователей там чему-то, но не особо видно, чтобы все вдруг достигли того же состояния просветления, как сам Будда, то что уж говорить о нас с вами, которые пытаются научить, в общем-то, других людей, не обладая тем той высотой, как, скажем, Будда, как тот же Шанкара, как те же древнейшие риши Вед. Еще раз, друзья, нахрапом, навязыванием принципиально невозможно. Что же остается? И вот тут начинается магия. По-другому не назовешь. Магия преподавания. И это самая сложная в мире задача — быть преподавателем. Поэтому мы всегда, значит, наших студентов всегда поздравляем, что, ребята, вот есть в мире профессии. Вот есть профессии, много трудных. Некоторые считают, что там профессия ученого тяжела, да, кто-то говорит, да нет, вот профессия там какого-нибудь маклера-брокера или там бизнесмена тяжела, или какого-нибудь там консультанта в области каких-то там непонятных технологий тяжела там, или еще кого-нибудь. Друзья, все профессии отдыхают по сравнению с профессией учителя. Просто на Западе имидж учителя — это, знаете, как правило, какие-то начальные классы школы, множество детишек и такая юная выпускница педагогического вуза, которую еще саму учить и учить надо, да, она уже сама, значит, уму-разуму других учит. По логике профессия учителя должна представлять венец профессии, потому что задача учителя — это сквозь двойное покрывало Майи, а всего лишь одного покрывала Майи достаточно, чтобы сделать микрокосм человека, из одной вселенной донести в другую знание без искажений. И если кто-то это умеет делать, то это высший пилотаж. Но, как вы понимаете, методы здесь совершенно другие. И методы здесь какие-то очень странные, не поддающиеся даже формализации. И что мы читаем в древних трактатах по йоге? Мы читаем, что только лишь если бхава, есть такой термин в йоге, бхава, в очень грубом переводе можно передать как вдохновение, вы в состоянии перенести из одной вселенной в другую. Вот только лишь это может сподвигнуть другого человека волеизъявить что-то делать. И вот в древних ведах риши просили вдохновения. Все остальное у них и так было. Если есть это вдохновение, то такой человек мог делать мантры, гимны, решающие буквально все вопросы. В поле этого риши род, семья, общество всегда были под надежной защитой от самых страшных катаклизмов, потому что они как бы пронизывались самой сутью жизни. Но, как вы понимаете, друзья, бхава или вдохновение – это такой неуловимый товар. Его нельзя формализовать. И получается, что если, скажем, вот в нашем примере юноша почувствует вот эту запредельную бхаву своей жены, а то есть как бы примет ее, то это может как бы натолкнуть его на волеизъявление достичь того же самого. Если же нет, ничего больше не сработает. Вообще ничего. Поэтому профессия учителя – это профессия вдохновлять. Все остальное у людей и так уже есть. Понимаете? Высшее я любого человека всемогуще. Оно щелчком пальца устранит все свое неведение, если волеизъявит двигаться в этом направлении. Только вот беда, не волеизъявляет. По какой причине? По разным причинам. По причине неведения, конечно же. А причина неведения откуда? От причины свободы. Просто такой человек живет и считает, что так и должно быть. Наоборот, всякая попытка на него надавить – это покушение на его свободу. И поэтому и остается только лишь, вот знаете, другими словами уже в преподавании йоги. Это как бы оставить человека перед выбором. Или сказать, вот у тебя твой мир – совершенно замечательный, ты свободен, ты находишься в той или иной степени там, неведения или осознанности. А вот мой мир. Посмотри, сравни. Хочешь, выберешь такой же, как у меня. Хочешь, останешься при своем. Я все равно буду счастлив. Я ничего тебе навязывать не буду. То есть, как бы предельное ненавязывание. Предельное ненавязывание – это и есть обучение. И вот если же вы будете производить вокруг себя бхаву, это единственное, что вы можете сделать для того, чтобы вытащить людей на новый уровень самоосознанности. Все остальные моменты, как то знание, ну, формальные знания, скажем, той же йоги, как умение, как там какие-то энергетические потенциал, скажем, тела или там психики, это дело второстепенное или даже третьестепенное. По той простой причине, что это и так уже есть в любом человеке, только в таком потенциальном виде и ждет, чтобы проснуться, если этот сам человек захочет. И вот, как вы понимаете, вы сталкиваетесь с ситуацией, что рассчитывать на то, что вы переделаете своего мужа, если вы вот такого рода, значит, жена, вы не можете. Никаких гарантий. А насколько долго у вас хватит сил поддерживать в совместной жизни бхаву, это вопрос открытый для вас. Потому что когда вы в бхаве, но наталкиваетесь на стену непонимания, это очень тяжело бывает. Очень тяжело. То есть вы как светлячок живой, а вокруг как темнота. И поэтому, если же вы в этом состоянии вытащите, вот действительно, знаете, как бы воспользуйтесь тем, что называется третий принцип йоги, то есть исключите время, а скажете, а вот все равно, я предан, скажем, своему мужу. Примет он мой образ жизни или не примет, я все равно буду проявлять в отношении его бхаву, потому что мы с ним живем, потому что у нас есть дети, скажем, ну если мы говорим про родовую йогу. То есть вы исключаете понятие времени. Вы ни на что не рассчитываете просто. Вы понимаете, что рассчитывать вы ни на что не имеете права. Другой человек, даже если он вам кажется на низком уровне самоосознанности, он свободен. Он может воспользоваться, а может не воспользоваться. И вещь следующая, что с одной стороны вы можете положить всю свою жизнь, да, таким образом на человека. Но с другой же стороны, если хоть немножко этой бхавы дойдет, если хоть немножко ученик или как бы муж этой девушки растворит степень неведения и как бы поднимется в духовном плане, то жена, которая способствовала этому, поднимется неимоверно ввысь и достигнет состояния дивья, если даже до этого она была просто в состоянии вира. И это называется, друзья, преданность. То есть, когда жена предана мужу. И эта преданность может ее очень высоко поднять, вытащить мужа. И в долгосрочной, друзья, перспективе это самый быстрый метод продвижения в совместной жизни. Самый быстрый. А принцип еще раз тот же самый. Учитель, знаете, это поговорка, да, это не тот, кто учит. Учитель это тот, у кого учатся. И если есть ученики, значит ты и учитель. А если учеников у тебя нет, значит ты и не учитель. И вот время от времени к нам приходят и говорят, вот у вас здесь в открытой йогом университете учителя. Да не учителя, мы преподаватели. Учитель это слишком высоко. И знаете, такая есть фраза, по-моему, французская, что свиту, как это, короля, как господи, да, свита, как, да, делает, в общем, короля делает свита. То есть, вот здесь та же самая логика, друзья. Если вы, проявляя свою бхаву, хоть в одном живом существе, одном единственном, даже он пусть будет папуас, но пробудили что-то светлое, то есть вот сделали это чудо, без насилия донесли смысл его потенциала, и этот папуас хоть чуть-чуть расширил этот папуас. Не, у меня, знаете, папуас и кокос, это что? Ну вот. Расширил вот это вот самоосознание, то, знаете, он поднялся на немного, а вы поднялись на несравненно большую высоту. И вот, знаете, лучше сперва подумать, а потянете ли вы вот такие взаимоотношения, перед тем, как вы, значит, соответственно, начнете, скажем, жить вместе. Собственно говоря, по этой причине и вводились эти нормы, регламентирующие браки, нормы, регламентирующие взаимоотношения мужчин и женщин. А еще раз, если же вы находитесь на стадиях вира или, значит, с большей стадией дивья, то ваши взаимоотношения, конечно же, идут совсем по другому сценарию. По другому сценарию. И понимаете, если у вас бхава, скажем, у вашего партнера в этот момент волна пашу, мы говорили об этом, что не бывает в чистом виде. Или с другой стороны, вы находитесь в стадии сатвы, а у вашего партнера мужа, или там, значит, волны тамаса, и вы его вытаскиваете. Потом у вас какая-то кармическая ситуация, на вас уже навалилась, и вы потеряли бхаву, вы потеряли вдохновение. Но рядом с вами, вас близкий человек, который пребывает в состоянии бхавы, вдохновения, он вытаскивает вас. Это очень быстрый духовный путь. А именно поэтому вот, понимаете, после того, как кармический долг отдан, да, вы живете своим мужем или женой, да, уже нет остроты чувств, да, фактически, ну, вроде иногда бывает ощущение, что жизнь не удалась. Но с другой стороны, это очень мощный момент для начала практики, совместной практики по вытаскиванию друг друга. Да, конечно, как учит триада, иногда все не так просто. Будут вспышки влечения, скажем, к особям противоположного пола, скажем, помимо мужа или жены. И если это все в рамках практики, то вы можете практиковать даже сексуальные практики с другими мужчинами или женщинами с одобрением мужа или жены. Об этом говорит нам триада. Либо наоборот уйти в полнейшую сублимацию и наоборот тратить все на своего мужа или жену. Каждый выбирает, конечно же, свой путь. Это все, конечно же, все сложно, не так просто. Но вот этот вот смысл, друзья, не просто гуманизм, а сверхгуманизм. Он обязательно есть в любой йоге. И теперь мы, значит, на прощание еще раз призываю вас заниматься йогой, изучать йогу систематически. Кто из вас не записался на курс .openyoga.ru, записаться и постепенно, шаг за шагом продвигаться. Хотите йоге помочь материально? Помогите. Не знаете как? Зайдите к нам в магазин. shop.openyoga.ru, чего-нибудь купите, сами не воспользуйтесь, другим подарите, другие еще кто-то. На сегодня все.